Глава 20. Колонна черных внедорожников продвигалась по Найроби, собираясь в пробку на светофорах и растягиваясь в промежутках, напоминая ползущую между небоскребами черную змею. Пейтон и Йонас Беккер, ее напарник от Всемирной организации здравоохранения, сидели на заднем сиденье второй машины. В аэропорту Йонас лишь успел намекнуть на важные новости, но не захотел делиться ими в присутствии чужих.
«Как долетели?» — спросил он.
«Нормально, только долго».
«Поспала?»
«Немного».
«Извини, что разбудил тебя так рано».
«Ничего, мне положено вставать раньше других».
В отеле Йонас, как делал много раз прежде, предложил донести сумку Пейтон. Как обычно, она отклонила предложение. Отель ничем не выделялся, зато находился в безопасной части города, поблизости от американского посольства. Стоянку охраняли и кенийские военные, окружающие улицы патрулировала полиция Найроби. Как только дверь номера закрылась, Йонас произнес:
«Вирус разошелся по деревням».
Он расстелил на кровати карту и указал на три обведенных в кружок района неподалеку от Мандеры. Пейтон достал ноутбук, подключила Wi-Fi и вызвала на экран дорожный журнал сотрудников City Forge.
«Эти двое американцев снимали на видео и публиковали свое путешествие», — пояснила она. «Надо сверить их маршрут с картой района заражения».
Йонас запустил пальцы в короткие каштановые волосы и отвернулся, словно не решаясь заговорить. Рост Пейтон составлял 1,70 м. Йонас был выше всего на пару сантиметров, отчего их взгляды встретились почти на одном уровне. Стараясь найти подходящие слова, он облокотился на комод из темного дерева.
«В чем дело?» — спросила Пейтон.
«Американец, у которого появились первые симптомы, Стивен Коллинз, умер, пока вы летели. Британский сотрудник авиакомпании тоже мертв». И он сделал паузу. «У второго американца, Лукаса Тернера, симптомы той же болезни».
Этого Пейтон страшилась больше всего. До нее не сразу дошло, что Йонас сказал не «Эбола», «Марбург» или «желтая лихорадка», а попросту «болезнь».
«Вчера Минздрав Кении прислал свою группу», — добавил Йонас. «Они развернули в Мандере пункт лечения Эболы».
«Чьи-нибудь анализы успели проверить?»
«Проверили всех. Американцев, англичанина, большинство местных жителей. Ни одного положительного результата на Эболу».
«Чем пользовались?»
«Ребоу. Совершенно ясно, что мы имеем дело с новым патогеном. Экспресс-тест на антитела Ребоу мог дать ложноположительный либо отрицательный результат в одном из 10 случаев. Но когда группа испытуемых достаточно велика, на него можно положиться».
То, что абсолютно все показали негативную реакцию на Эболу, окончательно развеяло сомнения. Они столкнулись с незнакомым переносчиком инфекции. Тщательно подготовленный план Пейтон полетел в тартарары. Никто не мог предсказать, подействует ли ZMapp на новый патоген. Эвакуация Лукаса Тернера в Эмори теперь оборачивалась огромным риском. Кто знает, что они привезут в США. Йонас и Пейтон сообща наметили тактику поиска после прибытия в Мандеру, решив направить группы специалистов в аэропорт и окрестные деревни. Затем позвали в номер отеля советников по безопасности, чтобы те дали оценку общего плана действий. Представитель вооруженных сил Кении, полковник Магора, сообщил, что армейская бригада отправилась в округ Мандера вчера утром и уже разбила лагерь. Кенийское правительство готово поместить в карантин, если понадобится, все население округа. Офицер безопасности ООН сказал, что войска Африканского союза на юге Сомали поставлены в известность и оборудуют пропускные пункты на приграничных дорогах. Эфиопов тоже ввели в курс дела, они принимали такие же меры. В номере сидели двое сотрудников американского посольства. Один из них представлял Госдепартамент. Он внимательно слушал, задавал много вопросов и посоветовал полковнику Магору усилить отряды, которым предстояло охранять людей Пейтон за пределами Мандеры. Полковник без возражений согласился. Второй американец назвался сотрудником службы безопасности посольства. Он тоже не пропускал ни слова, но все время молчал. «Офицер ЦРУ», — предположила Пейтон. Когда все двинулись на выход, он подал ей карточку с номером телефона в Найроби.
«Если возникнут неприятности, звоните не мешкая. Мы сделаем все возможное».
Проводив посетителей, Йонас свернул карту и уложил вещи, явно не торопясь уходить.
«Выходит, День Благодарения придется пропустить, а?» —
наконец спросил он.
«Да уж».
«Родители недовольны?»
«Нет, они знают, что я бы не уехал из-за пустяка».
«Понимаю. У тебя ведь есть сестра?»
«Да, старшая, Мэдисон».
«Племянники, племянницы тоже есть?»
«И те, и другие. У Мэдисон в прошлом году родился второй ребенок, девочка. Назвали Оливией».
Йонас кивнул с прежним неуверенным видом. Пейтон удивила его неожиданная заинтересованность в ее личной жизни. За многие годы они прекрасно сработались, но отношения между ними никогда не выходили за профессиональные рамки.
«А у тебя?» — спросила она.
«По мне в Женеве никто не скучает. В Гейдельберге тоже. Родители умерли несколько лет назад. Сестра живет в Лондоне, занята карьерой и детьми, ей не до меня».
Йонас начал возиться с сумкой, потом добавил.
«Выходит, краснощекий молодой человек в Атланте не считает часы до твоего возвращения».
«Давно уже не считает», — ответила Пейтон и отвела взгляд, ожидая, не скажет ли тот еще что-нибудь. Не дождавшись продолжения, она спросила. «А у тебя как?»
«Точно так же. Одна работа».
«И не говори».
Йонас несколько приободрился, его нервозность пропала. Он закинул рюкзак на плечо и направился к двери.
«Ну, тогда пока. Закрывайся на замок. Увидимся утром».
«Хорошо».
Пейтон проводила коллегу озадаченным взглядом, достала из дорожной сумки и засунула под дверь деревянный клин. На всякий случай передвинула и поставила под дверную ручку стул. Рядом с кроватью поставила баллончик со слезоточивым газом, а под подушку сунула охотничий нож в ножнах. Постельное белье, скорее всего, стирали регулярно, но одеяло всего лишь вытряхивали, из-за чего в них скапливались бациллы и насекомые десятков постояльцев. Поэтому Пейтон сняла с кровати одеяло и повесила их на комод. Она определенно не собиралась прикасаться к ним лицом, сказывались профессиональные навыки. Первые 5 лет Пейтон сама поступала так, как сегодня советовала интернам. Звонила родителям, едва прибывала на место командировки. С возрастом она утратила эту привычку, однако, сидя на голой кровати в Найроби, решила набрать номер матери. Лин Шоу ответила на втором гудке. Пейтон показалось, что мать только что перестала плакать.
«У тебя все в порядке?» — спросила она.
«Да, милая, ты где?»
Пейтон рассказала о поездке. Они поболтали о пустяках, полете, сестре, материнском увлечении рукоделием. После смерти мужа Лин Шоу в одиночку вырастила сына и 2 дочерей. Пейтон сохраняла близкие отношения с матерью, им не требовалось заверять друг друга в любви. Но тут мать в конце разговора почему-то сказала:
«Я тебя очень люблю».
Повесив трубку, Пейтон задумалась, не заболела ли мать. Почему-то вспомнился брат Эндрю. Он погиб в 1991 году в Уганде, проводя информационную кампанию о СПИДе по заданию ВОЗ и правительству Уганды. Жарким августовским днем весь поселок на территории национального парка Маунт-Эльгон в восточной Уганде поглотил лесной пожар. Эндрю, угандийский посредник, и все жители деревни погибли в огне.
Останки опознали по стоматологическим снимкам и личным вещам. Облачным днем в Сан-Франциско в землю опустили практически пустой гроб. Пейтон на тот момент исполнилось 13. После окончания службы к ней подошла и представилась женщина с волнистыми светлыми волосами. Она говорила с австралийским акцентом, назвалась знакомой и коллегой Эндрю. Пейтон тогда еще подумала, что они, вероятно, были не только друзьями. Женщина достала из кармана хорошо известный девочке предмет — серебряный значок, который Эндрю получил в подарок от их отца на окончании медфакультета. Женщина вручила его Пейтон со словами: «Я думаю, Эндрю согласился бы, чтобы эту вещь отдали тебе». Пейтон повертела значок в руках, разглядывая змею, обвившую посох. К ее удивлению, украшение не потемнело от огня.
«А разве значок нашли не на месте пожара?»
«Я попросила его почистить и восстановить. Хотела передать тебе эту вещь в таком же состоянии, в каком она была у твоего брата. Все можно со временем исправить, Пейтон. Вот только сколько его понадобится? Времени».
В тот сумрачный августовский день, держа значок Эндрю на ладони и убирая с лица растрепанные ветром волосы, Пейтон твердо решила: она станет врачом, будет ездить в отдаленные места, спасать людей. Может быть, потому что она хотела продолжить труд брата, он служил ей примером и заменял отца. А может быть, потому что профессия эпидемиолога, которой он владел, помогала бы сохранить близость с Эндрю даже после его смерти. Так или иначе, Пейтон не сомневалась, что ее желание стать доктором неподдельно, и впоследствии ни разу не пожалела о своем выборе. Она почистила зубы, включила душ и стащила с себя светло-коричневые хаки. Присела голышом на сиденье унитаза, ожидая, когда нагреется вода. Мысли вернулись к Лукасу Тернеру, 22-летнему американцу. Неизвестно, жив ли он еще, а если жив, то в каком состоянии. Поможет ли Zmapp от неизвестной геморроидальной лихорадки? Или ему станет только хуже? Переживет ли он, с лекарством или без, эвакуацию в Штаты? Все это имело значение лишь в том случае, если заранее намеченный план, одобренный Эллиотом и директором ЦКПЗ, оставался в силе. План этот исходил из определенных предположений, но они не подтвердились. Уже ясно, что патоген не Эбола. В Эмори Лукасу могли оказать необходимую квалифицированную помощь, однако вместе с ним в Атланту была бы доставлена неидентифицированная смертельная зараза. Спасение одного юноши могло поставить под угрозу жизнь 300 миллионов жителей. В то же время Пейтон не могла смириться с тем, что придется оставить парня в Африке один на один с инфекцией, практически бросив его на верную гибель. По мере того, как ванная наполнялась паром, в голове начал созревать новый план.